Добрый день, уважаемые братья и сестры! В эфире радиопередача «Свет Христов» – программа о просветительских проектах Екатеринбургской митрополии. У микрофона Виктория Кауган. Сегодня мы продолжим наше паломничество по местам, хранящим память о святых царственных страстотерцах. Для этого мы отправимся в храм «Памятник на крови» во имя всех святых в земле российской просиявших. Этот храм строился с 2000 по 2003 год на месте стоявшего здесь ранее известного дома Ипатьева. Он стал третьим в истории нашей страны православным храмом, построенным на крови. Первый установлен в Угличе на месте убийства царевича Дмитрия, второй в Санкт-Петербурге на месте убийства Александра II. Храм на крови осветили при большом стечении паломников накануне очередной годовщины трагических событий 16 июля 2003 года. В настоящий момент храм на крови представляет собой не только действующий собор, но и музейный комплекс. Особое внимание уделяется просветительской работе. Подробную экскурсию расскажет протоиерей Максим Миняйло, старший священник храма на крови.
А почему храм называется на крови? Буквально на крови святых мучеников. Помните ли вы из исторических материалов, что здесь было до храма на крови?
Купеческий дом.
Дом. Хорошо. А как еще он назывался?
Дом Ипатьева.
Дом Ипатьева, да. А кто такой был Ипатьев?
Купец.
Купец. Но он был купец, наверное, еще можно так сказать. Он был не просто купец, он был инженер. Он занимался разными проектами, в том числе строил железные дороги. Как сегодня говорят, он был коммерсантом, предпринимателем. И он был владельцем этого дома. В 1908 году он его приобрел. Каким по счету был владельцем этого дома? Он был третьим владельцем. До него еще было два человека. Ну, так всегда бывает, вы знаете. Дом или квартира переходит от одних хозяев к другим. Также и инженер Ипатьев совершенно не предполагал, что именно в том доме, который он приобретет, закончит свою земную жизнь святая царская семья. После того, как дом Ипатьева был разрушен, а когда это было?
77.
Все правильно. Вот сейчас нам сказали, в 1977 году он был разрушен. Я вам расскажу вот последнее такое, знаете, что такое инсайд? Инсайд – это английское слово, которое переводится буквально «изнутри». Инсайд – это изнутри. Есть аутсайд – это вовне, инсайд – это внутри. Что такое изнутри? То есть информация, которая взята из самого эпицентра событий. Так вот, вот такой инсайд, такую вот информацию малоизвестную я вам сейчас расскажу. К нам приезжал сюда король Эфиопии Хайле Селаси. Это король Эфиопии посетил в 70-е годы город Свердловск тогда. И один из советских партийных функционеров, когда его вез по городу, то, указав на дом Ипатьева, сказал, что «а здесь мы убили царя». Ну, вы понимаете, что, к сожалению, в советское время люди этим хвастались. Им казалось, что они совершили какой-то справедливый суд, то они освободили людей от царской власти. Хотя, конечно, на самом деле получилось все наоборот. Почему? Потому что через кровь, через убийство, через преступление нельзя что-то сделать хорошее. Поэтому после убийства царской семьи как раз наша страна, она получила гражданскую войну, репрессии. Очень много людей погибло, потому что как бы открылись врата этого ада, этой злобы дьявольской. Здесь был дом, но после того, как он был разрушен, с 1977 года здесь был пустырь. Ничего не было, пусто. И только в 90-е годы начинается разговор о строительстве этого храма. В 92-м году на Священном Синоде принято решение, как его назвать. Он еще не построен, но уже знают, как его назвать. Как его называют? В честь кого? Решили назвать храм в честь всех святых русских. Вот название главного храма, верхнего, и название нашего храма – это храм в честь всех русских святых, когда-либо прославленных. Это и Серафим Саровский, Сергий Радонежский, Кива Печерский, и Николай Чудотворец, хоть он итальянец, или даже малоазиец, можно так сказать. Место, где он епископствовал, это сейчас территория современной Турции, но можно сказать, что русский святой, потому что самый у нас любимый. Таким образом было принято решение, как назвать храм, но еще не начали его строить. В 2000 году сюда приехал патриарх Алексий II. Положив этот первый камень, святейший патриарх Алексий, мы как уральцы благодарны ему за то, что он основал наш храм, то, что он приехал, и очень многие другие храмы. Он осветил кафедральный собор, заложил храмы в Тагиле, посетил Верхотурье, ну, и, конечно, открыл Ганину яму. С того момента началось строительство этого монастыря. Поэтому благодарность ему, конечно, вспоминаем его каждый день в молитвах. И с 2000 года, после этой закладки, храм был построен. Вы стоите уже в этом храме, который за 3 года возведен и освящен в 2003 году. Храм этот сколько имеет этажей? 2 этажа, нижний и верхний. Какой еще храм вы знаете? Такой очень известный, один из главных храмов, который также устроен. Вознесение, кстати, да, вы правы. Вознесение, храм такой же 2-этажный. Многопрестольный, то есть много разных алтарей. Но еще там такая подсказка, еще очень самый главный храм, который у нас есть в стране, он также устроен. Что это за храм? Храм Христа Спасителя, который построен в честь победы русского воинства над французами. Как вы помните, Отечественная война 1812 года. Так вот, когда наши, в том числе и казаки, и наши воины зашли в Париж и победили Наполеона, который подчинил себе всю Европу, то благодарность Богу за то, что сохранил Москву и землю русскую и позволил отбиться от неприятеля, наши с вами прапрапращуры, они построили этот величественный храм. Он тоже 2 этажа имеет. Что-то подобное мы видим здесь, в нижнем храме. В этом храме находится главное место. Какое главное место этого храма?
Комната
убиения царской семьи. Безусловно, то место, где они пролили свою кровь, где они ушли отсюда из земной жизни в вечность. Поэтому я предлагаю сейчас, не задерживаясь, пройдем сейчас мимо этих портретов, на которых изображены члены царской семьи, фотографические портреты. На иконах всегда показано, а вот кто был человек. Вот видите, Евгений Сергеевич, как святой великомученик Пантелеймон держит такую шкатулку, в которой буквально 3 пузырька. И вот этой ложечкой такое условное образное лекарство достает для того, чтобы врачевать недуги душевные, ну, и телесные, людские. И он тоже последовал за царской семьей. Через этот подвиг, который совершила царская семья, они показали всем нам, что добро побеждает зло. И это не просто какие-то сказочные слова, это реалии жизни святых угодников, мучеников. Потому что зло всегда стремится подчинить себе человека. Как это выражается? Выражается так, что всегда человеку предлагается путь раздражения, путь греха, путь какой-то страсти, путь порока, путь возмущения. Но человек способен, должен устоять в добре. Он должен сохранить свое человеческое достоинство. Человек должен сохранить свой долг, верность своему долгу. Человек должен сохранить ту присягу, которую он дает. Мы даем присягу. Присягу дает солдат, присягу мы даем своей отчизне, когда получаем паспорт и обязуемся быть верными гражданами своей страны. Мы даем такую присягу, когда мы вступаем в брак, и мы обещаем хранить верность и любовь, умножать в семье своей перед Богом и перед людьми. И вот царская семья до конца выполнила свой долг священно, остались верными Богу, а и остались добрыми людьми. В то время, когда они находились здесь в доме Ипатьева, то злые люди, люди нехорошие, они все время пытались сделать так, чтобы в царской семье проявилось какое-то ропот, какое-то раздражение, какое-то возмущение. Но этого сделать не удалось. Даже перед лицом неминуемой смерти они сохранили, явили всем нам свое христианское достоинство и великую веру. Поэтому на этом месте сегодня алтарь, не просто мемориальная комната, а алтарь – это священное место, место, где совершается молитва. В этом храме, в этом алтаре, особенным усердием мы ночью служим каждую неделю. Почему ночью? Потому что царская семья была убита здесь ночью. И даже, наверное, вы помните дату.
1917 год.
18-й год. В июле месяце, да. И, может быть, даже вы были когда-нибудь на нашей службе здесь. Конечно, для вас, как наших прихожан и таких активных, активных таких деятелей общественных, эта дата, я думаю, что как-то западет вам в голову, и вы будете ее хорошо помнить. 17 июля каждый год – это, наверное, главный день для всей нашей епархии, потому что здесь собираются все священники, которые только у нас есть, и огромное количество людей приходит, чтобы на этом месте помолиться. Наверное, вы здесь были в эти дни, просто не запомнили эту дату. Будем ждать вас в июле этого года. А может быть, кто-то из вас кто наберется сил, здоровья и решимости отсюда, после ночной службы, конечно, с благословения ваших родителей, устремиться вместе с нами на крестный ход. Вашего возраста ребята во множестве ходят, догайные ямы. И немножко расскажу о той мозаике, которая находится на восточной стене. Перед вами убранство комнаты царской, которая по благословению нашего владыки митрополита Кирилла сегодня находится уже в другой епархии, было устроено к столетию мученического подвига царской семьи. Это совсем недавно мы эту дату отмечали. Это было в 2018 году. Вы знаете, это была самая большая служба. Я могу предположить, да, что вам еще было меньше лет, чем сейчас. Наверное, родители вами не пошли и вас не отпустили. Но здесь было потеряться несложно, потому что было 100 тысяч человек. Для Екатеринбурга это одно из самых масштабных мероприятий. Все эти люди отсюда вышли потом крестным ходом. И, конечно, главная служба в канун памяти царской семьи проходила на этом престоле 16 июля. Как раз незадолго до этого этот алтарь был освящен. И вы видите перед собой труды многочисленных зодчих, художников, иконописцев и мозаичистов. Перед вами самое, может быть, трудоемкое, что здесь сделано, это образ царственных страстотерцев мозаичный, сестер и специалистов Елизаветинского монастыря из города Минска. Чтобы сделать эту работу, эту икону, им потребовалось больше года времени. Потому что из самых маленьких камушков разных цветов собирается эта картина, которая выглядит как живописная. Но здесь вы видите икону Христа Спасителя, это живописная работа. Они делали ее московские мастера. Ну, конечно, времени у них ушло чуть поменьше. Перед вами дарохранительница в виде храма на крови. Похоже? И сделано действительно по нашему храму. Московскими специалистами из такой производственного объединения ковида. Каждую среду ночью мы совершаем здесь богослужение. И каждое 17 число каждого месяца мы делаем то же самое. Мы вспоминаем и дату эту для нас, печальную, скорбную, 17 число каждого месяца. И каждую среду мы совершаем здесь богослужение. Более того, царская семья прибыла в Екатеринбург 30 апреля 1918 года. И мы вспоминаем их приезд. От места, где предположительно они высадились, мы идем крестным ходом. Это сегодня станция Шарташ, недалеко от Шарташского продовольственного рынка, на улице Куйбышева. Там стоит поклонный крест. И 30 апреля мы идем до храма на Крови через железнодорожный вокзал, вспоминая приезд царской семьи. Именно с этой даты, с 30 апреля, совершается каждый день ночная служба, память пребывания здесь, нахождения здесь царской семьи. Они здесь пробыли 78 дней. Государь здесь встретил свою последнюю Пасху. И даже 50 лет ему исполнилось в доме Ипатьева. Если в Тобольске им разрешали посетить храм, то в Екатеринбурге уже условия содержания были намного более строгими. Напоминали тюремное заключение. Выходить никуда нельзя было, храм посещать нельзя было. На улицу можно было выйти буквально на некоторое непродолжительное время. Что помогало царской семье сохранять крепость духа, что помогало им быть спокойными, уверенными, благодушными, кого они молились вместе. Почему вместе? Потому что, как вы знаете, если костер мы разжигаем, когда горит одна щепочка, ее легко задуть. А когда мы соединяем несколько щепочек, тогда как костер разгорается. Пламя разгорается, уже сложно затушить. Даже такой костер можно зажечь, который даже под ливнем не затухнет. Так и наша молитва, или наша отдельная молитва, и когда она поддерживается молитвой того, кто находится рядом с тобой. Вот почему так важно дома молиться вместе с семьей, и так важно находиться в храме на богослужении, когда все вокруг молятся, и тебе легче, и твоя молитва легче идет. Но еще один есть такой секрет духовный, который царская семья, безусловно, знала и использовала в своей жизни. Что еще они делали здесь, когда были в доме особого назначения? Об этом есть свидетельство в их дневниках. Кроме того, что они молились, что они еще делали? Они читали Евангелие, читали Священное Писание, в том числе Ветхого Завета. И оттуда черпали для себя силы и вдохновение. Поэтому православная церковь советует, кстати, они это делали не потому, что сами придумали, потому что так были воспитаны сами из детства. Православная наша церковь всем советует. Другое дело уже, как каждый из нас будет этим советом пользоваться или нет. Каждый день хоть понемножку, но читать Евангелие. Ну или, например, одна глава. А это может даже быть меньше, чем две страницы. Представляете, меньше, чем две страницы, одна глава. А польза? Польза огромная. Потому что открывает человек и находит для себя многие ответы для своей жизни, для сегодняшней своей жизни, вот для сегодняшней ситуации, находит ответ в Священном Писании. Так делала царская семья. Помогала им это? Помогала. Очень помогала. Пойдемте, братья и сестры, ребятки, пройдем мимо одного очень важного образа и хоругви, и сразу пойдем в верхний храм. Здесь среди нас находится один неодушевленный предмет, который побывал в космосе. Я вам сейчас его покажу. Вы видите иконку царской семьи, когда исполнилось 90 лет со дня мученического подвига святой царской семьи, то вот эти наши бравые космонавты, которые составили сертификат и даже его подписали в день Благовещения Пресвятой Богородицы 7 апреля 2007 года на Международную космическую станцию подняли эту святую икону. И 2 недели она вращалась вокруг земного шара, совершая такой юбилейный, пасхальный, благовеченский крестный ход. Конечно, молитвы царской семьи были с ними и с нами. А память об этом событии, о том, как мы его интересно очень так своеобразно отметили, память сохраняется вот в виде самого образа и того сертификата, который об этом свидетельствует. Во время первого молебна, который здесь состоялся в 1989 году, люди вышли с такими хоругвями. Похоже на детское творчество, да? Почему так было? Ну, потому что захотели люди выйти, времени особо не было. Как смогли, так и нарисовали. Такой порыв души. И вышли. Пойдемте, я вам покажу. Видите, 16 июля в 10 вечера они здесь помолились. И даже вы видите, царь Николай, это сам, та самая хоругвь из прошлого, из очень важного события, с нашего святого места. Напоминает нам о том, что память о царской семье не угасала. Хотя и были люди, которые хотели дом Ипатьева уничтожить, и как мы с вами уже выяснили, уничтожить дом Ипатьева для того, чтобы и память уничтожить. Но это не получается. Мы видим на примере этой фотографии, на примере этих людей. О чем говорит этот факт? О том, что есть такие слова в Евангелии. Все тайное становится явным. Поэтому какое бы зло секретно, тайно, беззаконно не сделал бы какой-то человек или какая-то группа людей, или даже, не дай Бог, но кто-то из нас с вами, мы должны понимать, что это все равно становится явью. Поэтому какое лекарство от этого есть? Это не делать плохого, да. Не делать плохого, не делать того, за что потом человеку будет стыдно. Не делать того, что является грехом и преступлением против нашей души, против нашей совести. Поэтому память о царской семье уничтожить не получилось. Да это и было невозможно. Мы стоим в памятнике, который посвящен этой святой семье. Вот икона Богородицы Троеручицы. Когда здесь в доме Ипатьева находилась царская семья, эта икона была вместе с ними. Она свидетель. Она их видела, эту икону. Они перед ней молились. Вот почему она важна. А икона была спасена, перевезена через Китай в Данию. А почему в Данию? А потому что мама Николая II там сохранилась. И через Крым она уехала и сохранила свою жизнь. Это место ее предков. Вот в этой датской земле она узнала о том, что ее дети здесь убиты, ее внуки здесь убиты. И каким-то малым утешением, памятью о них явилась эта икона, которая была колчаковским офицером, передана ей. Позже икону сохраняла родная сестра царя Николая Ольга Александровна Куликовская-Романова, которая жила в Канаде. Она скончалась в 1960 году, это середина 20 века. Дальше эстафета по сохранению перешла к одному из ее сыновей, Тихону Николаевичу. Он дожил до 1993 года. И что он сказал? Интересно. Он говорит, что когда-то здесь будет построен храм, а еще ничего не было. В 1992 году только начали решать Священным Синодом, что надо строить храм, и определили его название. Но это все еще было далеко. А человек видел это через годы, через будущее, прозревал. Он понимал, что на этом месте будет выситься покаянный храм. Он, конечно, об этом молился, сам не дожил. Но завещание выполнила его супруга Ольга Николаевна Куликовская-Романова, которая прямо в день освящения передала нам эту икону.
В эфире «Радио Воскресенье» прозвучала экскурсия в храме на крови. В завершении передачи прозвучит архипастырское благословение от митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения.
Господи, благослови, пожалуйста, эту программу, которая расскажет о самых сокровенных и самых дорогих для нас событиях из жизни больших и маленьких приходов нашей епархии, нашей митрополии, нашей Русской Православной Церкви. Слушайте с любовью и подражайте этим людям, которые трудятся на приходах.
В эфире прозвучал радиопередача «Свет Христов». До новых встреч на волнах православного радио «Воскресенье».